Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Сегодня у нас в гостях Алексей Волков. Алексей, приветствую!
Добрый день!
И мы продолжаем разговор про Ржевскую битву, кто бы ее ни называл по-другому. Алексей, сегодня у нас мы разбираем бои конца августа, начала сентября 1942 года, собственно, за город Ржев.
Да.
И начнем с самого начала. Что у нас там происходило?
Итак, ну, не только начало сентября, мы коснемся весь сентябрь, потому что весь сентябрь 1942 года за Ржев и в Ржеве шли тяжелые кровопролитные бои, которые закончились где-то в середине октября месяца 1942 года. Была у нас лекция, еще когда в World of Tanks мы с тобой работали, вот, как ты помнишь, где я рассказывал об августовских событиях. Поэтому мы пока оставим...
Она есть на канале Wargaming.
Да.
Ее можно посмотреть.
Вот. Этих событий мы касаться не будем. А начнем оттуда, откуда остановились на прошлой лекции. Это бои конца августа, когда советские части 30-й армии, да, подошли отставить. Части РККА из 30-й армии подошли к вплотную городу Ржеву. Значит, 30-я армия ведет наступление с севера на Ржев по всему периметру, значит, Ржевской дуги, вот так называемой, да, северной, от берега и до берега Волги, получается, вот, как ты вот видишь на карте. Части подошли к городу вплотную уже 24-26 числа августа. Немцы здесь довольно-таки организовали довольно-таки плотную оборону. Прекрасно понимая с середины августа то, что промежуточные позиции, проходящие по линии Лазарева, Бердихина, Полунина и Галахова, не удержать, вот, с частями службы РАД, тыловыми подразделениями, БАУ-батальонами Люфтваффе Москва, начали возводить позицию Нойкольберг, так называемую. Эта позиция проходила по северному предместью Ржева с опорными пунктами. Опорные пункты немцы организовали по предприятиям, находящимся
по промзонам.
Да, по промзонам. Абсолютно верно, Артем, по промзонам. Угу.
То есть там, где были, собственно, крепкие кирпичные дома, которые или бетонные.
Хозяйственные постройки, которые
можно
могли,
легко было были,
да, могли послужить для, ну, строительства и превращения их в опорные пункты.
Потому что в основном Ржев, конечно, имел деревянную застройку, одноэтажную.
Деревянную, скажем так, деревянно-кирпичную. Вот. Это дома двух, максимум в трех этажей.
То есть, когда первый этаж кирпичный, а верхний этаж деревянный.
Да, да, да. И еще такой немаловажный момент. Все кварталы, они были... Ну, Ржев разбит на кварталы был.
Угу.
Вот, улицы носили прямых, были построены прямыми линиями. Вот, кварталы из нескольких десятков домов, да, состояли. Вот, по окраине Ржева они, естественно, были деревянные. Ну, как ты сам понимаешь. Да, вот. Угу. Ближе к центру уже, опять же, ты правильно говоришь, это кирпичные и одна-двух, ну, максимум трехэтажные, как мы с тобой говорили. На окраине Ржева, значит, находился кирпичный завод со стороны Волги. Давай, ну, давай разбирать с правого нашего фланга, да, как наша армия стояла под Ржевом, 30-е.
То есть, напротив 16-й стрелковой дивизии как
начнем с, наверное, с 359-й, потому что 16-я остановилась на Знаменском плацдарме, и пока там вела наступление на немцев. Значит, рядом с берегом Волги находился кирпичный завод, на восток совхоз Зеленкино.
Угу.
Это примерно 1,5-2 километра от Ржева. Вот. Следом, значит, мукомольный комбинат. Ну, комбинат это... Опять же, мельница.
Напротив 78-й стрелковой дивизии.
Да, да, напротив 78-й и 369-й.
Угу.
Потом городской лес, так называемый, где вот этот вот мукомольный комбинат, там еще находился шелковая фабрика и винзавод. Вот. Тоже превращенные немцы довольно-таки в сильные узлы обороны. Следом идет городской лес, так называемый. Ну, вот. Ну обычный лес.
Угу.
Ничем не примечательный. Болотистый, да, болотистый, кстати, болотистая местность, да. Вот, немцы его держать не стали. Отошли на окраины. Дальше опоки. Сейчас они опоки называются. Да? И, соответственно, аэродром. Аэродром довольно-таки внушительный. Там дислоцировались части, летавшие, ну, до войны, естественно, ТБ-3. Немцы его также использовали, когда захватили город. Там штуки дислоцировались, эксплуатировали. Они его, дай бог памяти, до середины августа. То есть время подлета немецкой авиации составляло буквально несколько минут. до позиций. Ну, вот наши его благополучно в августе взяли. Немцы не стали его держать, вернее, это аэродром, посчитав, что вот это вот поле взлетное, да, лучше простреливать огнем, чем держать его, ну, держать оборону. Вот, отошли к западной окраине Ржева со стороны аэродрома. Вот. Над всем этим, опять же, замечу, я в первой лекции мы с тобой говорили, два... Вот где 375-я стрелковая дивизия, где вот опоки, да, здесь господствовали два здания, полковник-подполковник, как наши, в наших документах назвали, вот они господствовали над местностью и позволяли простреливать на несколько километров нашу оборону. Вот. Итак, план наступления 30-й армии. 30-ю армию в конце августа передают в Западный фронт. Для чего это было сделано вместе с 29-й армией, вместе с Калининским фронтом? Для того, чтобы увязать взаимодействие Западного фронта, 30-й, 29-й, 31-й армии, которые получили задачу ударами 30-й армии с севера, а 31-й армии с юга, вот, проломить немецкую оборону, взять город в клещи, окружить части 6-го армейского корпуса и 27-го армейского корпуса, да, и все-таки занять Ржев. Для этого было выделено в 30-й армии, которая понесла в августе потери порядка 70 с лишним тысяч общими, угу. Вот, пополнены личным составом, ну как пополнено? Всего в армии на конец августа было 67, ну примерно 67 тысяч человек. Ну вроде кажется так внушительная, да, цифра. 12 стрелковых дивизий. Вот, и одна стрелковая бригада. Вот. Ну, кажется, там вообще, да, 12 дивизий, ядрит его за кочергу, много. Ну, да, сейчас посмотрим, сколько стрелков. А стрелков у них, 12 вот этих стрелковых дивизий, было 6 тысяч человек.
Всего?
Всего, да. 6 тысяч человек стрелков. Угу. То есть, как ты понимаешь, в августе настолько уполовинился личный состав вот, по стрелкам, что мам не горюй. Вот. Что делать?
Пополнение. Ах, подожди, пополнение. Остальные, так сказать, 60 тысяч, это вот...
Да, остальные, ну, как бы, остальные все это обслуживающий персонал армии.
Ну, вот, ладно, там все-таки артиллерия.
Артиллеристы, естественно, саперы, минометчики, да, связисты, все это вот, да.
Ну,
вот,
то есть, активных штыков у нас 6 тысяч.
6 тысяч, да. Ну, значит, пополнение тоже, как ты сам понимаешь, в это время особо-то под Ржев не шло, да, потому что...
На юг?
На юг, да, на юг. Что делать? Начали создавать из артиллеристов, минометчиков и связистов штурмовые группы. Я вот, опять же, до сих пор не понять не могу. Знаешь, берется там лабораторист, да, человек, который как бы вот занимается выстрелами, да, артиллерийскими, вот, и делается из него штурмовик. Ну, это, конечно, вообще адов замес, да? Ну, ладно, бог с ними. Вот. Значит, опять же, переходя к плану операции, 30-я армия должна была двумя ударами опрокинуть немцев и занять Ржев. Первый удар со Знаменского плацдарма. Вот. Второй удар, это вот, так называемая заводская группировка наша. Да? Второй удар ровно посередине, посредством ударной группы из 369-й, 78-й, 52-й и 375-й стрелковой дивизии. 220-я должна была, которая находилась восточнее Ржева, со стороны аэродрома, сковывать немцев попытками демонстрировать переправу через Волгу. В районе Галышкина. Также замечу, что в Галышкина здесь у немцев остался немецкий плацдарм, который мы благополучно хотели спилить, и пилили долго-долго-долго. До марта месяца так и не спилили. Вот он небольшой совсем был, но для нас достаточно такой, знаешь, вот опять же вызываешь дискомфорт. Батхерт такой. Потому что все время ждали, что отсюда немцы разовьют наступление. Ну, как с 800-метрового плацдарма разобрать, ну, непонятно. Ну, ладно, бог с ним. Для этого... Сосредоточили, значит, артиллерийскую группировку. Подошли к делу достаточно серьезно. Вот. Решили артогнем. Ну, как решили, до этого тоже, конечно, решили. Но не получалось артогнем подавить немецкую оборону. А тут вот приняли грандиозное, верное решение нанести артудар. Для этого, значит, придали заволжской группировке 8 полков РК.
Ого.
Да. И плюс к тому же, ну, конечно, артиллерия полковая, дивизионная. Плюс решили перебросить сюда два полка из резерва главного командования большой мощности. Это 203 миллиметра, которые вот. Угу. Потом передумали, решили, что на Заводский плацдарм не будем кидать, кинули на север Ржева. Ну, будем рассматривать, я об этом, конечно, еще расскажу. Итак, количество артстволов. 76-миллиметровая полковая артиллерия 36 стволов, 76-я дивизионная артиллерия 102 ствола, 122-миллиметровые пушки, входящие в полки дивизии, 34 ствола.
64 у тебя написано.
Ой, 64 отставить, да, абсолютно правильно, Артем. И 152-миллиметровые пылевые гаубицы 34. То есть это 236 орудий и еще 120-миллиметрового миномета, 171-го минометного полка и 40-й отдельный гвардейский минометный полк.
Вот. Серьезная группировка.
Учитывая то, что это все должно было бить по Знаменскому плацдарму, Артем. Это на 800 метров немецкой обороны. Как ты понимаешь, там должны были смешать все в кашу, вот, в кровавую. Ну, ладно, не смешали, к сожалению. Да, даже особо-то и немцы артударт не заметили.
Почему?
Тебя коснусь. Понимаешь, как бы вот что запросили в качестве выстрелов артиллерийских? Там порядка 80 тысяч снарядов к 76 артиллерийским стволам, где-то порядка 36 тысяч выстрелов к 122-миллиметровым и порядка 8 тысяч к 152. Получили ровно половину. Плюс к тому же, как ты понимаешь, ну, вот я рассказывал, вот в Знаменский плацдарм находился за Волгой, да, артонаблюдателей там практически не было, никого. Вот, и стреляли по площадям. Ну, когда ведется огонь на поражение по площадям, он вестись-то может. Но для этого количество снарядов должно быть в два раза больше, чем выделено. Ну, так вот и получилось. То, что огонь-то вели, да только не попали ни во что. Вот. Плюс к тому же, вот заводская группировка состоялась из 16-й гвардейской 379-й стрелковой дивизии. Перебросили туда 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию на плацдарм. Перебросили 15 танков. И все это благополучно пошло в атаку 5 числа.
Сентября.
Пошли. Да, 5 сентября. Вот. За несколько дней, 10-го, вся группировка северная должна была перейти 10-го, согласуясь опять же с 31-й армией, которая 10 сентября наносила удар из района Зубцова.
Угу.
Вот. А это немножко пораньше сдвинули сроки, вот, перешли чуть-чуть пораньше в атаки. Атаки заглохли, еще не начавшись, потому что немцы, увидев вот это сосредоточение, вот, в ответ нанесли опять же очень мощный удар артиллерийский по нашим изготовляющимся частям. А те, кто пошли, были встречены немецкими противотанкистами. Ну, в общем, на Знаменском потеряли сразу наши 15 танков. Это, опять же, танки разномастнейшие и разнобойные. ТКВ, несколько машин БТ-7 перебросили туда. Да, получили наши... Части 30-й армии в августе понесли тяжелейшие потери не только в пехоте, да, естественно, и в танках. Вообще у Лелюшенко было на начало операции порядка 430 машин. Еще в дальнейшем он получил порядка 70. То есть где-то было 500 машин. Из 500 машин к началу операции осталось 100. Без возврата, как наши пишут, ушло 148. Но эта цифра такая себе, потому что часть капитальная уже ушла в капитальный ремонт, который потом не вернулась из него, естественно. Часть осталась на поле боя. Вот. Ну и всего безвозвратным потом засчитали где-то 300 машин. То есть ударная группа из танков сточилась под ноль практически. Атаки заглохли на Знаменском плацдарме. Приняли гениальное решение в тыл Знаменской группировки немцев переправить, как пишут в армейских документах, усиленный батальон, в документах 215, которых на самом деле очень мало, да, вот там буквально крохи остались по документации, значит, полк. Переправить в район Знаменского, там между Знаменским и Редькино, вот церковь, про которую я тоже рассказывал, да, между церковью и деревней Редькино, овраг. Вот туда вот овраг переправить полк, который как бы горошком должен был высыпать из этого, значит, оврага, смести немецкую оборону и рвануть на Ржев. Ну, гениальный просто замысел. Просто. Немцы, опять же, увидели сосредоточение этого полка. Били по нему минометами вяло. Дали возможность этому полку переправиться, значит, в этот овраг зайти. А там просто всех расстреляли сверху из пулеметов и добили минометным огнем. В документах полка сохранилось единственное то, что радиограмма, то, что бьют, помогите. Больше документации никакой нет.
То есть полк положили просто во враге?
Полк или усиленный батальон, понимаешь, как бы я не могу разобраться по сию пору. Ну, нет документов, да, вот в одном усиленный батальон, в другом полк. Что, чего переправили, куда переправили, да, вот единственное, что они туда вот влетели, сколько погибших, пропавших без вести, неизвестно. К вечеру дивизию снимают и отводят на северную сторону Ржева, прекрасно понимая, что со Знаменского плацдарма атаковать будет невозможно. Сколько погибло народу, неизвестно.
Угу.
Вот такой вот эпизод.
Такое начало.
Да, да, такое начало. Начали готовить удар с севера. Что было у немцев? У немцев стояла 6-я пехотная дивизия, понесшая тоже к этому времени страшные потери по их немецким меркам, да, в районе деревни Полунина и Галахова. А в двух батальонного состава три полка. В полках оставалось, ну, там порядка по 800, по 900 человек. Вот. Плюс немцы, конечно, начали ее усиливать. Ну, это, опять же, да, действие модуля по нарезке вот этих вот боевых групп. Туда перекидывали, и, значит, 428-й пехотный полк, 430-й пехотный полк, это по два батальона, да, 105-й пехотный полк, 473-й пехотный полк. То есть, допустим, вот выбивали 58-й пехотный полк, полег практически весь, вот, его меняют на 473-й, в то же время вливая остатки, часть отвели, а часть остатки влили в 473-й. Понять, где кто, очень тяжело, вот как ты сам понимаешь. А тем более, это вот месячное вот это вот бодание вот, и нарезка этих вот групп, тяжеловато определиться точно. Всего у немцев было порядка 12-14 тысяч человек в Ржеве. Вот, Ржев держало.
Списочные или активные штыков?
Это списочным составом активных штыков. Из них, наверное, 1003 получается. Угу. Вся оборона была построена на вот этих опорных пунктах. И в опорных пунктах было, опять же, огромное количество пулеметов. То есть, допустим, на мукомольном заводе до 40-50 пулеметов было. Сам представляешь, какая плотность огня по нашим поднимающимся в атаку пехотным цепям. Опять же, тут очень интересный момент по состоянию, географический. Там сами склоны такие вот, все заводы и совхоз Зеленки, он располагается на склонах, на отрогах, вернее, холма. То есть нашим приходилось наступать наверх. А немцам было очень удобно с этих домов, да, гасить наш наступающий порядок своей обороны. Получалось то, что ровно как стол поля и высыпающие вот эти вот цепи пехоты, они оказывались под, как немцев как на ладони, как в тире расстреливают. То же самое и танки. То есть противотанковая оборона немцев, опять же, строилась на узлах из построенных из ПТО. Угу. Противотанковых опорных ПТОПов из противотанковых опорных пунктов. Туда включили, значит, кёники из пушки с коническими стволами, да, из 561-го панцер-ягера Абтайлунга. Успели в августе перевооружить вот на эти новые орудия. Плюс к тому же вот эти вот самые кёники каждой дивизии под Ржевом стоящие получила. 37-миллиметровки, естественно, да, 45-миллиметровки наши трофейные, плюс некоторое количество мардеров. Порядка 10-12 машин. Штурмгешутцы из 189-го Абтайлунга. И еще в середине сентября перекинули из Великой Германии штурмгешутцы из Абтайлунга. Плюс к тому же зенитные батареи из 20-миллиметровок и Ахткомахт. То есть, все это спрятано в развалинах. Опять же, отмечу то, что город уже превратился к этому времени в лунный кратер. Потому что бомбардировка производилась с начала нашего наступления, с августа, да, домов-то практически не осталось. Всего там на начало боевых действий, я имею в виду на 22 сентября, где-то порядка 6 тысяч домов и порядка 60 тысяч жителей. Где-то так примерно, да, приблизительно. Когда мы освободили Ржев в марте 43-го года, осталось 270 домов всего лишь. Это он по южной стороне Волги. Начали подготовку, к наступлению с севера. Вот эти два придали, два полка РГК большой мощности, определили им цели, Буквально, да, два полка эти перебросили в течение двух дней вместо бетонированных позиций. Но тут, опять же, надо дать должное нашим саперам. Расположили их, почва там достаточно болотистая, сам понимаешь, вот эти гаубицы, они вести огонь могут только с подготовленных позиций. Да? Буквально за день наши саперы эти позиции подготовили, но не бетонированные, а сделали специальные опалубки из дерева, деревянные, mm-hmm. деревянные настилы. Это все буквально в течение суток. Арт-наблюдатели. Ну, достаточно, опять же, интересный вопрос. Вот здесь не сработали, а здесь сработали, да, вот выявили цели за день буквально. И наши нанесли по разведанным целям достаточно плотный массированный огонь, подавив некоторые немецкие НП. Вот это немцы тоже отмечают, что вот тут не очень, а тут вот получилось как бы самый вот такой удар интересный. Вот. Наши наносят удар через центр, угу. пытаясь разрезать оборону в самом городе, с выходом к железнодорожному вокзалу на южной стороне Волги. Угу. С севера, как ты видишь, тоже есть, имеется вокзал. Это вот железнодорожная ветка идет в Старицу, да? Угу. Вот. И два ответвления. Одна идет на кирпичный завод, а второе ответвление железной дороги уходило на, в сторону, значит, аэродрома. Задача была пройти. Вот опять же, тоже непонятно, да, вот этот вот берег Волги вот с этой стороны достаточно крутой. Как наши собирались форсировать, я это понять не могу. Да, для меня, опять же, загадка по сию пору. Ну, хорошо, сам-то город бы взяли, а как вот этот берег бы форсировали, ну, не имея никаких переправочных средств. Переправочные средства, вернее, были. Два понтонно-мостовых батальона, которые были приданы заволжской группировке, которые немцы на берегу Волги и разбили. Это вызвало настолько у наших Батхерт, величайший, что отголосок даже до Закавказского фронта докатился. Прислали даже за Кавказский фронт бумаги о том, что как нельзя использовать вверенные технические средства, причем дорогие технические средства, но это же понтонные батальоны. Вещь-то такая. Угу. Вот, это же не 45-миллиметровое орудие, как ты понимаешь. Вот. И потерять их вот так вот бездарно на Волжских берегах, ну, было для нас как шоком. Шоком, да. Причем абсолютно бесплатно. Слушай, ну там такая интересная вещь, там генеральный штаб ушла на телегу. Там, да что же вы творите-то? Ну как это так-то? Ну почему? На что Лишенко ответил? Родина, говорит, ждет от нас взять Ржев. Мы Ржев, говорит, ты возьми. Два батальона положили, ничего страшного. К нему, когда приехал, значит, чуть-чуть отступлю, да, уж извините за подробности. Сейчас, угу. вот. Значит, когда приехал представитель генерального штаба по автобронетанковому управлению с разборками, а куда же танки-то у вас делись, дорогой товарищ Лишенко? На что он заявил? И вас, говорит, клюшкой забью за такие вопросы. Мне, говорит, надо брать Ржев, говорит, ничего я не знаю, ничего не ведаю. Потерял, говорит, 300 и еще 400. Потеряю. Дайте мне, говорит, Федоренко, и дайте мне 100 танков еще. Я, говорит, тогда Ржев возьму. На что ему офицер генерального штаба заметил. Говорит, ну как, у вас было 500, вы не взяли. Говорит, а со 100 возьмете? Ну вот сейчас тебе, говорит, клюшкой-то дам.
Это прямо в отчете?
Да, это есть документ, я потом сброшу. Так и называется, ну, вот, по интернету путешествие, клюшка Лишенко. Ну, боевой генерал, ну что, ну вот спылил человек, ну ему надо Ржев брать, а тут лезут с какими-то танками, тут не пойми с какими. И стоим вот тут вот уже на пороге. Ну, ладно. Начали производить, значит, все подготовили. Начали производить артиллерийский огонь. Значит, полтора часа молотили немецкую оборону. В принципе-то нанесли, ну, достаточно плотный массированный удар. Нанесли его достаточно хорошо. Довольно-таки хорошо. То есть попали по выявленным целям. Пошли в атаки. В совхоз Зеленкина 119-я танковая бригада влетела на... Опять влетела, ну, мать на отставить, на Валентайнах. Опять хитрый способ был применен. До этого прошел... Ну, этот способ был применен при штурме деревни Галахово. Не имея бронетранспортеров, наши вовнутрь начали сажать десант. Вот, в эти Валентайны, в Т-60-й. Слушай, ну я опять не понимаю, как туда могли десантники поместиться. Ну, помещались по три человека в каждый, по три, даже за четыре. Ну, не знаю, вот, не ко мне вопросы, а к командиру бригады Орлову. Кстати, очень интереснейший человек.
Вот. Он погиб в 45-м, который?
Да, Комкор.
Комкор.
Вот. Там у них целая семья. Господи, да там целая семья у них боевых командиров, начиная
такой
с отца.
Такой известный очень.
Да, да, да.
Очень
вот,
известный мужик.
Вот. Это вот именно он командовал вот этой 119-й mm-hmm. бригадой. Причем личной храбрости, ну, не величайшей.
Да, сам неоднократно... Он, собственно, и погиб, потому что полез в самое пекло.
Вот. И здесь же он сам неоднократно ходил на Валентайнах в атаку. Ну, ладно. В общем, на этих Валентайнах вылетели в совхоз. Опять же, посыл, смысл посыла вот этих Валентайнов. Пушки с бронебойными снарядами, да, у танков. Вот. Осколочно-фугасных снарядов нет. как давить полевую оборону немцев. Ну вот, высадили этот десант, ворвались на 3 или 4 машинах, точно опять же в документ, ну 3-4, да, 3-4. Вот, на 3-4 высадили десант, заняли оборону по периметру совхоза, начали отбивать немецкие контратаки. И тут бы, конечно, опять же пригодилась бы наша артиллерия, но так как она снаряд все расстреляла, давить огнем контратакующих немцев было нечем. Немцы их оттуда и выбили. Ну, потеряли. Все атаки 359-й разбились о кирпичный завод. Кирпичный завод держался немецкий. Ну, потому что, опять же говорю, 60 пулеметов, сам понимаешь, какой массированный огонь создавали вот они. Со стороны ОПОК 375-я выходит на вот эти два дома, полковник, подполковник. И начинается вот эта полуторамесячная осада этих домов. Наши неоднократно в эти дома врывались. На первом этаже были, значит, располагалась пехота 375-й, наверху располагались немецкие стрелки с 430-й. Рукопашные схватки, гранаты, саперные лопатки, все вот... вот
Сталинград, ну, и
Сталинград,
Воронеж.
Да, и Воронеж. Вот все в прямом смысле этого слова. Сечь была страшная, но дома так и не взяли. Дома так и не взяли. Дома так и остались эти полковник, подполковник за немцами. Мы положили под ними порядка 1500 человек убитыми. Вот. У немцев где-то легло человек 300 за эти дома. Ну, вот такие вот потери. Для немцев и для нас, ну, сам понимаешь, достаточно
тяжелые.
Да, учитывая, что если в дивизии было 2000 стрелков, положить 1500 стрелков за два дома, ну...
Ну, это за полтора месяца.
За полтора месяца, да, конечно, за полтора месяца. За полтора месяца. Единственный успех наметился со стороны 369-й стрелковой дивизии, 78-й стрелковой дивизии, это со стороны северных кварталов Ржева. Вот. Там мы потихоньку, понемножечку начали оттеснять противника к центру Ржева и отбили у них два квартала. Ну, как у нас по документам проходят безымянные. Для того, чтобы помочь танковым частям и, так сказать, обрушить на противника всю массу сталинского огня, придумали хитрый план. Вызвали, значит, вызвали, ну, извините за язык, вот, из 52-го отряда бронепоезд «Тамбовский рабочий» и «Мичуринец», которые должны были по плану, значит, прорваться по железной дороге Старица-Ржев, войти на железнодорожный вокзал, высадить десант из 100 человек вот, 2-го мотоциклетного полка. Значит, 100 человек из 2-го мотоциклетного полка. На вооружении у них должны быть автоматы, ружья ПТР, вот, ранцевые огнеметы РОКС. И вот они, значит, вот этими 100 человеками разгромить ржевскую группировку. Ну, слушай, ну, меня вот... вот я, опять ну, же, можно сказать, что у меня ну, там погоны они... выросли. Ну, это бред. Ну, вот силы кобылы бред. Если уложить в районе Исакова и Гребеева несколько танковых бригад и 3 дивизии, то 2 бронепоезда с 8-76-миллиметровыми орудиями и 2 бронеплощадками зенитными, да, с 2, ну, с 4 37-миллиметровыми пушками, что они могли сделать-то? Ну, так-то, по большому... Ну, есть бронепоезда, видишь, они должны простаивать? Не должны, значит, вперед в бой. Один из них, значит, бронеплощадку разбили в начале сентября. Немцы в районе Гребеева из полевых гаубиц попали ему в артиллерийскую площадку. Вот, благополучно отбуксировали его и уехал в Рыбинск. До конца сентября в боях не участвовал. А второй, да, ходил в атаке... Подходил к немецкой обороне, высаживал десант. Вот, несколько человек из десанта и из бронеплощадок артиллеристы получили ордена. Заслуженно получили ордена, да? Вот. На немцев появление этого бронепоезда вызвало, конечно, это самое, гомерический хохот. Потому что в документах, ну русские, говорят, это, конечно, вообще, говорят, это нечто. Еще, говорят, и бронепоезд сюда послали. Вот. Были безмерно удивлены. Плюс к тому же, ну, город надо брать, да? Надо. Танков нет практически. Был учебный полк. Из учебного полка вот эти БТ-7, 15 машин. Плюс к тому же перебросили на помощь, опять же, машины замечательные. ХТ-130. Это химические огнеметные танки на основе Т-26, как ты понимаешь, да, 15 машин в отдельном, значит, танковом батальоне. Ну, мы же почти ворвались в Ржев, да, квартал, то надо зачищать, зачищать надо вот этим вот, извиняюсь, говном. Вот. Ну, потому что по-другому я сказать не могу. Они уже на 30, ну, на конец 30-го устарели безмерно.
А уж для... Конические орудия и автахты,
да, это, и Т-26 с химическими, значит, баками, да, ну, вперед. Ты думаешь, что они пошли в атаку? Ну, вот, пошли в атаку. Немцы этой атаки даже не заметили. То есть у них ни о каких там химических танках отметки вообще ни в каких документах нету, да. Ну, 12 машин мы потеряли за час в северных кварталах Ржева. Единственный танк остался, и он фигурирует в документах одной из танковых бригад наших до конца сентября месяца. Что там с ним дальше, непонятно. Плюс к тому же еще, тоже опять интересный момент. На Т-60-х реактивные установки вот, тоже выкатывали на прямую наводку и били буквально с расстояния 300-400 метров прямой наводкой по вот этим вот зданиям, причем немцами в опорные пункты. Ну, нехватка артиллерийских средств, да, вот. Полевую артиллерию не выкатить на прямую наводку, потому что видно, да, ну, вот, а это бронированные машины. А броня есть, есть, да, ну, как ее не использовать-то? Вот, вот так использовали. К 14 сентября все эти наши бесплодные атаки, в принципе, и закончились. Наши взяли паузу. Но не успокоились на этом, естественно, потому что, опять же, близость Ржева, да? А уже казалось, что вот, ну, еще один батальон, еще одно усилие, Ржев мы возьмем. Ну, вот, и приказ, опять же, никто не отменял вот, от сдачи Ржева. Ну, отставить о том, чтобы прекратить брать Ржев. 24 числа, вот такой тоже интересный момент, 24 числа сюда прибывает личный представитель Рузвельта Уилки. Ну, вот, 30-ю армию Клелюшенко. Вот я не знаю тоже для чего, почему, ну не буду я гадать, но просто констатирую как факт, что он прибывает в 30-ю армию, находится в штабе. Это к тому, что какое придавал значение, значит, Сталин, да, Ржеву, вот, посылкой никуда-либо, да, на участок фронта. Может, конечно, сказать, что там, может быть, самый близкий участок, ну, не знаю. Но мне кажется, что все-таки, знаешь, вот, большое значение, да, и вот этим появлением личного представителя Рузвельта, да, именно вот под Ржевом, да, вот как бы отметим то, что вот, вот там. Вот. И как раз к 25 числу мы начинаем, ну, 14-го, немножко возвращаюсь назад, 14 числа, значит, атаки эти заканчиваются, наши бесплодные, начали готовить новое наступление на 24 число. Уже заволжская группировка исчезает из документов. Прекрасно поняли, что с Знаменского плацдарма никаких атак производить не получится ввиду его простреливаемости по всему фронту. Да, и...
Ну, закупорили.
Закупорили. Ну, да. Что там, сосредоточили там огромное количество артиллерии и разбивали все наши атаки, еще не успевшие начаться. Ну, ладно. Вот, решили сосредоточиться именно на северной группировке. Ну, вот первый штурм. Первый штурм у нас провалился. Вот. Значит, второй штурм. Это 21 и 24 числа. Да, подготовка началась 21-го, значит, 24-го решили, знаете, провести вот этот вот как раз вот, вот, вот документ. Потом дам вот, по Уилке. Вот, угу. Вот посмотри, если угу. Тебе видно. Вот. А, значит, это второй, как сказать, второй штурм города. Опять сосредоточили ударные группировки из 369-й, 375-й и 78-й дивизии. 359-й решили не проводить, потому что поняли, что в этот кирпичный завод уперлись все бесполезные занятия. Да? Прорваться на север, опять же, через северные кварталы, вот эти два захваченных, и попытаться взять все-таки наконец-то Ржев. Пополнили личный состав, ну там пополнили сколько? Ну там по 400 человек дали. Плюс к тому же создали, начали создавать, наконец, начали создавать штурмовые группы. Вот, дошли до того, что город представляет из собой нагромождение зданий. Вот, и для этого нужно, для того, чтобы взять вот эти вот опорники немецкие, нужны не просто стрелковые пехотные цепи, да, а штурмовые группы. Догадались к концу битвы за Ржев. Для этого выделили 8 штурмовых групп. Создали, вернее. Ну, как вы выделили? Вот, 8 штурмовых групп. По 30 человек, 15 автоматчиков, 3 ручных пулемета, 1 станковый пулемет, 1 или 2 45-миллиметровых орудия, Вот, один 82-миллиметровый миномет и два 50-миллиметровых миномета. Плюс в каждой группе еще по танку придали. Ну, в принципе, это нормально, здравое явление. Почему это сразу нельзя было создать? Ну, непонятно, да? Ну, вот. Немцы в это время, опять же, вот смотри, выученность, обученность немецкого состава. Вот. Немцы поняли еще в начале сентября, что придется драться вот в городских кварталах. А ты как-то сам понимаешь, тоже пехотные части немцев-то в городе тоже, как и мы. Да, замечу. Ни та страна, ни это, ни раз в городе-то не воевала. Да, что наши, что немцы. Вот, это первое такое боевое столкновение в городе ну, для частей, что 6-й пехотной дивизии, что 30-й армии. Ну, ладно, бог с ним. Короче говоря, чего? Они начали отводить с передка части, и потихонечку их в южных окраинах, мало того, что давали немножко отдохнуть своим частям, да, немцы, плюс там уже обучали ведению боевых действий в городских развалинах. Вот, то есть два разных подхода. Обучение и вал по валу. Создали ударную группу из 238-й, 35-й танковых бригад. Ну, там танков-то тоже уже осталось порядка 15-20 машин, тоже разномастных. КВшки Т-34, 70-ки и 60-ки. Да и то 60-ок очень мало. Вот, их уже поняли, что тоже туда в город-то, в принципе, делать им нечего. Использовать для подвозки боеприпасов. А 70-ки... с 45-миллиметровыми пушками еще повоевали немножко. Значит, ударная группа примерно в 2000 человек из трех стрелковых дивизий. И вот эти вот танки. И они пошли в атаку на 23-24 кварталы. Отбили у немцев кварталы. Довольно-таки удачно провели наступление. Вот. Прорвали немецкую оборону. Понимаешь, опять же, в чем дело? Вот прорвать-то прорвали. А дальнейшего развивать-то нечем. Группа прорыва-то была, а группа развития прорыва уже не было. Ни танков не осталось в 30-й армии, ни пехоты. Все. Я так думаю, что Лишенко тоже уже прекрасно понимал, что ну, не взять ему этот город. Ну, вот, именно вот в это время, да? Но атаки производили. Здесь, опять же, вот последние танки использовали, ХТ-130, да? Плюс БТ-7. Немцы отмечают такой интересный момент, что один из наших танков, вот немножко поподробнее останавливаюсь, он прорвался через позиции в районе вот северных кварталов и дошел практически до центра города, ведя огонь из пушек, из пулеметов. Какой танк, немцы не пишут. Наши об этом не упоминают вовсе, ну, сам понимаешь, да, рации на танке нет, ну, кто что, неизвестно. Но есть порядка 5-6 на бэй фотографий, вот, видел. Плюс они выложены, эти фотографии, на всяких сайтах. Это БТ-7. Как ни странно. Представляешь, вот на этой машине, да, вот наши прорвались практически до центра. Немцы пишут, до площади Ленина, где и его подбили. И танкисты, значит, остались в этом танке. Вот, сгорели. Вот опять же, да, вот БТ-7. Ну, казалось бы. Вот, ну, что для 42-го года? Что для городских условий такое? Ну, рухлядь. А экипаж героический. Кто, ну, не знаю. Не удалось мне установить. Вот, есть смутные подозрения. Ну, подозрения пусть они пока у меня остаются. Если установлю, я тогда, конечно, это самое опубликую, постараюсь. Вот. Но, опять же, отмечу, что это пишут немцы. Ну, то есть, по немецким документам. Плюс вот эти фотографии. Атаки к 28 числу, в принципе, на этом и остановились. Атаковать было некому. Развивать прорывы было некому. Решили закрепиться на достигнутых рубежах. Полковник и подполковник со стороны 375-й продолжали также держаться. Вот. Также, опять же, продолжались эти атаки. Опять же, там бои за два этих опорника. Все так же. Вот. Плюс там уже 220-я опять нанесла удар в районе Галышкина по немецкому плацдарму, используя несколько танков. Вот как вот вроде бы нет танков, да, зачем опять, вот опять же, да, вот смысл посыл на этот плацдарм, непонятен. КВ, не просто танки, КВ, да, вот БТ-7 прорывается в город, вот как бы пригодились бы в этот момент вот эти вот мастодонты наши. Ну вот они вот почему-то опять Галышкинский плацдарм пошли штурмовать бесплодно. Ну ладно. Был издан приказ на прекращение атак, значит, закрепиться, вот, привести себя в порядок. Нет документов о том, готовилось ли в дальнейшем наше наступление. Да? Ну, вот. Подозрения, опять же, есть, но пока я документов не нашел. Немцы не смирились с потерей северных кварталов. Во-первых, наши получали возможность обстреливать железнодорожный Южный вокзал, да? Ну, вот наши вот, артиллерии Извиняюсь, если кого-то травмирует мое произношение. Артиллерийская группировка, ну извините меня, пожалуйста. Прошу всех наших зрителей прощения. Я постараюсь исправиться.
Прощенное воскресенье уже прошло.
Постараюсь исправиться.
Нет у тебя прощения.
Не судить меня строго. Получили возможность, значит, наносить артогнем по Северному вокзалу, а должен тебе по Южному вокзалу отставить, а Южный вокзал должен тебе отметить. Вот этот вот, да, вот перекресток дорог позволял оперировать снабжение, ну, значит, поездами снабжения, снабжать и западную, немецкую группировку. Плюс к тому же подвозить сюда боеприпасы, пополнение и матчасть, которая уходила уже в сторону Холмица, это на север Ржевской дуги. Ну, огромное значение этому вокзалу-то придавались. Что наши, что немцы. Вот. И, в принципе, из-за чего еще и держали, ну, как бы военно-политическое значение, ты сам прекрасно понимаешь, да, если прибывают такие вот представители, да, плюс к тому же и Гитлер неоднократно интересовался, что там такое, ну, как держать сам город, да? Плюс к тому же, как и перевалочный пункт. Ну, то есть, вот Алексей Валерьевич об этом неоднократно упоминал, то, что это мало того, что политическое значение города, да, так плюс к тому же еще важный железнодорожный узел. Ну, вообще уже узел дорог. Вот сам Ржев. Вернемся к немецким атакам. От общего к частности. Не люблю эти... Общество, ну это ладно. Без меня хватает стратегов. Разберутся без меня, я думаю, вполне. Ладненько, хорошо. Значит, командование 9-й армии и 6-го армейского корпуса было принято решение отбить вот эти вот кварталы северного города назад. Для этого была создана ударная группа, состоящая из 31-го, батальона 31-го танкового полка 5-й танковой дивизии, плюс панцергегеря. Отставить панцергренадеры с 14-го мотопехотного полка, плюс переправленные штурмовые установки 189-го Абтайлинга и из Великой Германии. Ну вот. И оставшиеся танки из танкового батальона Великой Германии. Ну, то есть ударная группировка где-то примерно порядка 30 танков и 20 штурмгешутцев. Да, не слабая. Ну, да, не слабая, в общем, группировка.
Умели немцы концентрировать силы,
да,
на узком участке.
Учитывая то, что удар-то должны были наносить примерно на километровые участки линии фронта, вот сам понимаешь, как бы, да, силу удара. Ну, и плюс пехота сосредоточили порядка.
Ну, и артиллерия, наверное.
Артиллерия у немцев была. Ой, слушай, ну, я опять не коснулся, наверное, да. Ну, давай вот просто тебе конкретный пример. Значит, что у нас поддерживало батальон? Второй батальон 58-го пехотного полка поддерживал 20 легких пулевых гаубиц и 3 тяжелых. Это батальон. То есть концентрация артиллерийских сил.
Ну, я так понимаю, огромной, что у них особого голода снарядного они на 42 год
закидывали не любое шевеление. Вот. Любое шевеление наших закидывалось артогнем. Вот. Поэтому вот этот вот вокзал был необходимо взять, чтобы вот нарушить наконец-то вот эту вот ветку снабжения. Вот, да все вспоминают, и немцы, и наши, ну, как бы, да, то, что вот, типа, там, нам из Берлина приходит, или им из Берлина прям приходит эшелон с боеприпасами. Ну, это вот фигура, ну, как бы фигура речи, оборот речи. Ну, на самом деле так. Пулеметы и артиллерийский огонь. Пулеметы и артиллерийский огонь. Вот. Пехота-то у немцев тоже осталась, тоже с гулькин хрен, на самом деле. Ну, это уж ну, так уж откровенно. Повыкосили все, что можно повыкосить наш. Не надо думать, то, что вот немцы
посеяли. В одну калитку.
Да, очень.
Не в одну калитку.
Слушай, постоянная ротация этих частей, да, вот опять же я не называю, но потому что их невозможно отследить. То есть батальон несет потери, вот на немцы сами пишут, 37-й пехотный полк, 2-й батальон, сколько осталось народу? 15 человек. Сколько? 15. Отводите немедленно. Отвели. Вот. 3-4 дня получают пополнение в количестве там 250-300 человек. Ну, про пополнение тоже уже сами немцы пишут. Господи, говорят, что же вы присылаете-то? Они, говорят, по одной, по две гранаты бросали и по 8 патронов выстрелили. Вот, их надо же обучать. Ну, говорит, ничего там, обучиться в развалинах в этих. Кто выживет, тот обучится, а кто не выживет, ну, говорит, ну там, значит, немецкая мама, значит, самая плачет. Вот. Сосредоточили этот ударный кулак северный в кварталах. Удар-то нанесли. Слушай, наш этот удар буквально за полдня ликвидировали напрочь противотанковыми 45-миллиметровыми орудиями, вкопанными в землю танками 34-ками из 38-й и 35-й танковых бригад КВшками и плюс, конечно, вот остатками пехоты. Опять же, приняли их жестоко, немцев. А, еще Кратшутс-батальон, еще забыл добавить, еще Кратшутс-батальон из Великой Германии. А как ты сам понимаешь, крады это вообще такие-то, у немцев-то типа головорезов были, затыкали все, что можно заткнуть, любые дырки. И вот они пошли в бой, через где-то полдня летит радиограмма в Великую Германию, типа заберите нас отсюда, что ж тут творится, говорит, опять же, ну что же происходит, ведь не можем прорвать, держатся, там осталось, ну по немецким данным, в одном, ну там, да и по нашим, и по немецким данным, да, по разведсводкам и по нашим отчетам, по 35 активных штыков в полку, по 20 штыков в полку, по 15 штыков в полку. И вот эти вот, да. Вот,
неполные взводы.
Да, да, отряды, да.
Вот, отряды, да.
Батьки Махно держались, вцепившись зубами в эти вот развалины ржевские, уже наши тут, да, приняли немцев. И приняли, опять же, говорю, очень жестоко. Немцы за один бой, за один день боя потеряли 16 танков и порядка 4 самоходных установок. Вот. То есть пролюбили сразу 20 машин.
Угу.
К концу это немцы нанесли удар. Господи, вот из головы вылетело. 3 числа, 3 октября. 4 октября было принято решение. Нет, невозможно. Невозможно их оттуда выковырить. Да и резервов тоже у немцев уже не было. Ну, тоже бросать постоянно в эту вот мясорубку своей части им тоже особо не хотелось. Ну, обстреливают русские. Ну, ладно, будем ночью поезда гонять. Ну, что ж теперь делать? Пусть сидят. Ладно, оставим их в покое. Вот. Издали приказ на прекращение своих атак. Отвели... Это многострадальный, ну, как Кратшутс-батальон, да, отвели танковый батальон Великой Германии, и танки тоже, естественно, вот, закрепили, ну, там, а несколько домов, конечно, отбили немцы, ну, ты сам понимаешь, такая сила-то, вот, вот, закрепились там пехоты, а всю эту вот ударную мощь отвели, значит, на южный берег реки Волга. Вот, как отмечают в документах, ни одной из поставленных целей и задач немцев тоже достигнуто не было в результате этих контрударов, ну, со святыми упокой забыли благополучно, ну, ладно, говорит, ну, и хорошо. Все, на этом ржевские бои в самом Ржеве закончились, в принципе, до марта месяца. Единственное, вот что хотелось... Два эпизода, да, вот очень интересно. Значит, обученности немцев. Оберфельдфебель из 18-го пехотного полка, командир 2-го взвода. Я тебе рассказывал про атаки 359-й на кирпичный завод. Значит, ну что, ну вот нам наши ворвались. Это 23 сентября ворвались в этот кирпичный завод, несколько зданий захватили, захватили там несколько пленных немецких. Вот, Оберфельдфебель, значит, почесался, ну, там же камерады, ну, как же бросать своих, а к тому времени он уже был, значит, награжден 2 железными крестами, ну, такой дядька-то боевой. Собирает, значит, свой взвод, 2 мешка гранат, 200 штук. Взвод у него состоял из порядка там 30 человек, на 30 человек плюс поддерживаешь, это значит, у них получилось 18 пулеметов. Ну, не, это, естественно, не у самой атакующей группировки, а кто их поддерживал. Вот. Сколько в передовых рядах, я не знаю, сколько этих, да? Вот, автоматы. Вот эти 2 мешка гранат, и они пошли в бой. Плюс им выделило, значит, командование 6-го армейского корпуса выделило 2 танка Т-2. Вот, Т-2, значит, заехали на территорию вот этого комбината, посмотрели там, и 3-4 развернулись. Не, говорит, мы, да, говорит, все, не, вы как-нибудь сами. Шнитгер, значит, со своими вот этими чертями пробился к своим пленным товарищам, освободил их, плюс и наших захватил 40 человек в плен. Вот так вот. Вот такой вот, да, вот к тому, что вот обученный личный состав, да, и с кем нам приходилось воевать. Ну, а закончить хочу на таком нашем теперь очень интересном эпизоде. Вот во время, вот я рассказывал, да, вот в сентябре, ну, отставить в октябре месяце вот эту вот атаку вот, из 5-й танковой дивизии. Значит, трешка немецкая получила попадание в башню. Вот. И провалилась в воронку. Остался прямо перед немецкими позициями, ну, буквально там 15 метров. Немцы готовились его эвакуировать, но что-то все-таки как-то руки не доходили. Вот. Остался там один танкист, остальные, ну, неизвестно где. Где-то там шлендерли рядом, значит. Плюс к тому же наблюдали за этим немецкий пулеметчик, пулеметный расчет. Специально был выделен, чтобы вот, смотрите. Ремонтики из 238-й танковой бригады полезли, значит, на нейтралку. Смотрите, что ж там с нашими танками. Вдруг смотрят, ой, трех стоит. Интересно же, пытливый же наш разум танкистов. Ну, как стоит? Ну, интересно же, интересно. Давай залезем. Ну, давай. Залезли. Поковырялись. Так она же, говорит, нормальная, нормальная. Говорит, а завести там, завести? Ну, конечно, могу. Ща, говорит, мы эту немецкую срань, подожди. Значит, завели. На глазах у немцев. А, этого, конечно, танкист того, этого, уговорили прямо в танке. Значит, на глазах у немцев выехали из воронки. Нашим там проорали, что ребят, мы, говорит, едем, вы нас это сам не тройте, мы свои. И на этой трешке приехали назад. Ну вот, все, награждены орденом, ну, вот, боевого, ну, отставить, как бы, Красной Звезды. Ну, даже в 30-й армии, даже в сводке, значит, по армии они попали, естественно, то и фронт доложили. Ну, как, ну, такой эпизод, да? Вот, вот опять... Вот, героизм, героизм. Ну, куда тут без этого, да? Смех и героизм.
Сколько суммарной потери, как ты оцениваешь, наших вот за эти сентябрьские бои и немцев?
Порядка наших, значит, если брать по убитым, это порядка 7 тысяч человек. Угу. Ранеными порядка 20 тысяч человек. Ну, это примерно приблизительно точных документов. Ну, данных нет, да. Вот,
приходится, ну, как обычно, один к трем примерно.
Да, да, да. И у немцев порядка, значит, около 2000 убитых. Ну, примерно, опять же, да. Вот очень большая роль у убитых, это сказалось вот именно вот эта вот атака вот, дурацкая в октябре. Зачем она была нужна? Ну, ладно, бог с ним. По танкам мы потеряли, ну, это по всему выступу, так сказать, да, от Знаменского плацдарма и Северной Ржевы, ну, порядка 80 машин. Это, естественно, безвозврат, капитальный ремонт и средний ремонт. Вот. Немцы порядка, вместе со штугами, порядка 40. Порядка 40.
А скажи мне, мы сейчас вообще воздушной войны не коснулись. Там что-то происходило?
Тут вопрос, опять же, такой интересный. Что касается наших, значит, отмечают постоянные действия немецкой авиации, особенно штурмовой авиации, да, то есть штуки постоянно висят над полем боя, бомбят, 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 бомбят. Даже был такой зафиксирован случай, когда со штуки 4 бомбы положили в Т-34. Ну, это как наши пишут, это не немцы пишут, да, как бы можно и не поверить немецким данным, а тут уж сами пишут, что да, 4 бомбы ровно влегло в 34-ку. Вот. Немцы отмечают, опять же, действия нашей бомбардировочно-штурмовой авиации. Вот. Истребительную авиацию немцы не замечают вовсе, поэтому, опять же, да, умолчу. Ну, приказ, сам знаешь, о создании штрафных эскадрилей родился именно здесь. И потому, да, потому действию, которое оказывали наши «Соколы». А вот штурмовики и бомбардировщики наносили немцам довольно-таки чувствительный удар. Плюс еще к тому же подключили, значит, ночных бомбардировщиков на У-2 и на Р-5, которые ночью вражине не давали спокойно спать. Вот. Сам понимаешь, действие бомб-то на них, ну, малоэффективны, но в то же время не, ну,
ночной отдых нарушался. Если немцы вспоминают нашу авиацию, то это всегда только ночные бомбардировщики. Видимо, просто
видимо, да.
Отложилось в памяти.
Вот эти кофемолки.
Да, кофемолки.
Кофемолки.
Швейные машинки.
Швейные машинки не давали им покоя ни днем. Ну, днем-то ладно отставить. Ну, как пословица, да, ни днем, ни ночью. Ну, вот, в принципе, вся роль бомбардировочной и штурмовой авиации, да, скажем так, оценочная шкала отлична. Истребительная авиация никакая. Ну, и у немцев то же самое, да. Вот. Не знаю про истребительную авиацию немецкую, ничего не могу сказать. Опять же, применение здесь же был Хеншеле с 129-й с 37-миллиметровыми пушками вот, из Ягер-эскадрилей. Вот, именно здесь они и были первый раз применены и наносили удар по нашим танкам. То есть достаточно плотное, достаточно серьезное воздействие с обеих сторон.
Спасибо, Алексей. Будем рады продолжить и дальше.
Да.
Спасибо вам. Что... Встретимся в следующий раз.
Спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.